много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Во-первых, мы работаем в прямом эфире, а следовательно, наш телеграм-канал к вашим услугам. Ждем сообщений через СМС и, конечно же, будем отвечать на телефонные звонки. Но прежде чем я озвучу тему нашего сегодняшнего выпуска, я хотел бы поздравить всех с наступающим Новым годом. В следующий раз мы услышимся только в 2026 году, и поэтому я прежде всего, чтобы не забыть, чтобы обязательно всех поздравить, потому что в конце программы у нас всегда очень мало времени. Так вот, я хочу всем вам пожелать, во-первых, любви, во-вторых, счастья, а в-третьих, мира вам и вашим питомцам. Так что, дорогие друзья, я счастлив быть с вами. Я очень надеюсь, что следующий год мы точно так же проведем вместе, за интересными разговорами, за хорошим общением. И поэтому я сейчас перейду к представлению моей сегодняшней гости. Вот, как правило, все собаки делятся на декоративных. Ну, это вот то, что называется для души. Это пуделечки, йоркширские терьеры. Я не хочу сейчас агитировать за, против и так далее. Здесь каждый человек выбирает сам для себя. Далее. Это служебные собаки, это собаки для охраны, это собаки для спорта, для активного образа жизни. А есть собаки охотничьи. И вот среди этих охотничьих собак есть уникальные собаки, борзые. Они считаются, ну, одними из древнейших. О борзых собаках можно очень много говорить, это вообще, ну, вот то, что называется притча во языцах. Причем в каждой стране, практически в каждом народе, есть очень интересные легенды, связанные именно с борзыми собаками. Но и среди этих борзых есть вот то, что называется белая кость. Это аборигенные борзые собаки. Те собаки, которые не изменились практически вообще ни на йоту за много-много тысяч лет. И вот как раз сегодня о таких, об одной из таких пород мы и поговорим, об афганской, аборигенной борзой. И говорить мы сегодня на тему, связанную с этими собаками, будем с моей доброй знакомой Марией Лакшиной. Маша, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую всех радиослушателей и присоединяюсь к поздравлениям.
Дорогие друзья, вот у нас сегодня такая очень интересная тема, она и кинологическая, и этнографическая, в общем, давайте то, что называется, плясать от печки. Мария, вот почему именно, вот пошли вопросы, вижу, да, охотятся, и будем как раз сегодня говорить об этом, да, просто уже пошли наши сообщения и в телеграм-канал, и через СМС. Почему вы увлеклись такой сложной породой, редкой породой, и, ну, об этих собаках у нас вообще мало кто слышал.
Отталкиваясь от вашего введения, скажу, что для меня немного по-другому разделяются, да, вот, породы собак, классификация чуть-чуть другая у меня в голове. То есть это действительно собаки-компаньоны
такие. Ну да, есть компаньоны, есть пользовательские, да, можно и так разделить.
Да, и есть, понятное дело, служебная большая группа, самая, наверное, такая большая овчарочья группа. Но в целом для меня есть, ну, декоративные и рабочие. Это вообще такое универсальное деление, как бы вот два, даже в одной и той же породе, в овчарках, например, есть шоу и есть рабочий класс. И во многих породах сейчас есть разделение на шоу и рабочий класс. У меня очень большое знакомство с разными породами. То есть я больше 20 лет в собачьем мире варюсь, и у меня было несколько разных пород во владении, и до сих пор тоже своих лично 6 собак, еще разные опекаемые собаки. Я занималась дрессировкой служебников. У меня есть дома вот те самые дикарашки, очень любимые, которые появились где-то спустя лет 10 после служебного собаководства.
Но?
Да, но самой первой моей собакой была русская псовая борзая, и она настолько меня влюбила в мир собак, потому что до того я вообще ничего такого в собаках эдакого не видела, я была скорее кошатницей. Вот, и она прожила с нами всего 4 года. Она просто была найдена и прожила с нами остаток своей жизни.
А почему потом не стали заводить именно эту собаку? Почему переключились на вот такую редкую породу?
Между этой первой борзой и афганской аборигенной борзой, которая тоже сейчас у меня во владении, ну, прошел большой путь как раз. Я увлекалась служебным собаководством и... воспитывалась на малинуа. Это собаки, которые покоряют рабочими качествами. И в целом я могу сказать, что я стала человеком, который очень ценит именно рабочие качества в собаках, будь то это пастух, охотник, служебник. Вот нечто такое уникальное, да, но у служебников это плод селекции, вот особенно малинуа, это плод большого труда многих человеческих поколений. А что касается афганской аборигенной борзой и других вот некоторых редких пород, потому что у меня, ну, было несколько тоже, потом вот азы было, и вот с аборигенами я, это не первые аборигенные собаки, с которыми я познакомилась, там покоряют азы, другое.
Это, я просто поясню, это среднеазиатские борзые собаки, да.
Казахстан, да. Да, и тоже порода редкая, но с другой стороны ее вот в прошлом году уже признали даже ФЦИ. То есть тоже велась работа определенная.
Международная кинологическая федерация.
Да-да-да. А 30 лет назад они были вот примерно на той стадии, на которой сейчас, к сожалению, находится афганская аборигенная. То есть она, ну, редкая и на грани исчезновения, по крайней мере, в нашей стране.
Так, хорошо, с историей разобрались. Давайте мы сразу определимся, чем отличается вот обычная афганская борзая. Многие видели этих собак, как правило, они рыжего окраса. Ну, там, на самом деле, там достаточно широкая...
Очень большой спектр.
Да, окрасов, спектр, допустим... гамма. Ну, самое распространенное это вот рыжая собака, высокая, с мало того, что вот таким ремнем на спине, с очесами богатыми, в общем, очень такая зрелищная.
Шерстью прямо
я
от
говорю,
макушки
зрелищная,
до
пят. Да, да, да. Вот, с длинными ушами такими, в общем, с этой собаки картины бы писать. Угу. Вот. А есть не очень, ну, по сравнению с афганскими обычными борзыми, вот как раз аборигенная собака это...
Ой, ну, по-простому это как борзая без шерсти афганская, можно так сказать. Ну, не совсем без шерсти. У нее как раз очень интересно природа распределила вот это вот одеяние. То есть для того, чтобы выставочное шоу афганской борзая показало свой окрас, им все-таки приходится что-то делать со спиной. Чаще это тремингуют, либо даже иногда, может, бреют. Я, честно говоря, не в курсе, потому что меня
ну, в общем,
интересует...
делают определенные манипуляции.
Да. И то, что я вижу, это какие-то мраморные окрасы, домино, там голубые, черные, очень разные окрасы сейчас представлены на выставках, и черно-белые. Угу. Вот, а аборигены, вот они как раз классических рыжих, палевых тонов, угу. И они разные по размеру, аборигенные борзые, они, конечно, мельче, но при этом вес у них тяжелее, вот такой интересный момент, то есть они функционально приспособлены для, понятно, для чего, для охоты. И у них не настолько длинная шея и хвост не настолько поднимается вертикально, как вот мы это видим на выставке, когда выставляют. Это тоже плод селекции и отчёсы.
То есть собаки менее нарядные с одной стороны, с другой стороны максимально пользовательские.
Пользовательские. То есть как у них распределён подшерсток? И почему, собственно говоря, вообще вот эта шерсть на них присутствует? Это же горный тип. И Афганистан, и Пакистан, и Индия, вот те районы, где они...
Горные.
Да-да-да, где они изначально возникли. Кстати, хотя они называются афганская борзая, и, ну, так сказать, прототип, да, вот то, что аборигенный тип, и шоу-версия, они вывозились просто из Афганистана. Первые особи в Европу попадали в 20-х годах в Великобританию, в Швейцарию, именно из Афганистана. Но считается даже некоторыми исследователями, что родина это Пенджаб или северные районы Индии. Пенджаб это сейчас Пакистан.
Дорогие друзья, вот кто смотрит нас на YouTube и ВК, кстати говоря, есть такая возможность, пожалуйста, посмотрите, вот так вот выглядит классическая такая афганская борзая, вот очень длинная красивая шерсть. Вот режиссер нашего прямого эфира, Юленька, спасибо тебе огромное, нашла вот эту вот фотографию, так что, пожалуйста, наслаждайтесь. Да, я прошу прощения, что перебил.
Да, да, собственно, можно также зайти в историю вот последней Евразии, которая была в ноябре, и посмотреть...
Евразия — это крупнейшая выставка собак,
да,
в нашей стране.
Крупная, да, самая крупная в году выставка, она в ноябре проходит. И победителем выставки Best in Show стала афганская аборигенная классическая, так сказать, современная борзая. Но мы с ней посоревновались, вот мой борзой аборигенный. То есть он тоже вышел в Best 10 группы. И, ну, если найдете видео, вот, то видно, что шея не такая длинная. Отчесов, они доходят только до пястей, то есть до кистей, так, если сравнивать с человеческой, как бы, конечностью. Угу. И спина тоже чистая, и это естественно. Это вот так, как создала природа, потому что это способствует лучшей обтекаемости на скорости. Также при беге по горам, вот длинная шерсть на пястье, она бы мешала. Но при этом присутствуют такие лохматые тапочки, как сказать, щетки они называются, между пальцев, потому что это амортизирует удары о камни. Вот, и, конечно, в смысле зрелищности и шоу, безусловно, афганская аборигенная, она проигрывает. На Евразии это не мудрено, что...
Ну, давайте так, да, в принципе, все, да, породы собак, которые выступают на подобных выставках и являются собаками шоу, естественно, они более зрелищные, более ухоженные, более красивые. С другой стороны, если мы говорим о рабочих собаках, об аборигенных собаках, это совершенно другой коленкор. Вот, кстати говоря, пошли вопросы очень интересные. Не мешает ли шерсть афганской борзой, очень длинная шерсть? Вы знаете, дорогие друзья, здесь нужно опять же понимать, вот когда мы говорим о шоу-классе, о тех собаках, которые экспонируются на выставках, там эту шерсть специально приводят в порядок, следят за ней, чтобы она была длинная, вот эти вот красивые отчесы, то есть там, ну, больше упор делается на эстетику. Если мы говорим о пользовательском собаководстве, то там все направлено на то, чтобы собака чувствовала себя хорошо на охоте. И когда мы говорим о длинной шерсти, то нужно понимать, что в горах ее ни в коем случае как раз не вычесывают, эту собаку. И не потому, что там люди плохие и ничего не понимают в собаководстве. Там-то как раз в собаководстве люди понимают очень хорошо. Почему их не вычесывают? Во-первых, вот эта свалявшаяся шерсть, она выполняет сразу несколько функций. Это удержание тепла, раз, что собака может даже лежать и спокойно себя чувствовать на голых камнях. Во-вторых, она предохраняет от колючек, которые в многочисленных количествах присутствуют в предгорьях, и зачастую от зубов и когтей диких животных тоже. Поэтому вот это, кстати говоря, меня в свое время поразило. Вот мы сейчас от Афганистана к другой стране, в Монголии. Ну, я обожаю Монголию. И, дорогие друзья, вот будет возможность, обязательно побывайте в этой стране, потому что, ну, это страна мечта, это страна вообще фантастика, это страна-легенда, Монголия. И там есть такие монгольские банхары, это волкодавы монгольские. И вот там вот их не расчесывают, они, у них вот такая вот шерсть висит дредами, длинная, лохматая, и я спрашиваю, а почему так? Говорит, ну, потому что у нас летом плюс 40, а зимой иногда минус 40. И вот эта вот густая шуба, она предохраняет как от перегрева, так и от переохлаждения. Поэтому природа – это вообще штука очень интересная, потому что вот все, что создано природой, никогда не создавалось просто так. И когда мы говорим об экстерьере, то есть о внешнем виде, ну, в данном конкретном случае о собаках, ни одна деталь, ни одна волосинка не растет просто так. Это все годами, веками, тысячелетиями. Это отбор. Это отбор естественный. Если меньше шерсти, ну, просто собака мерзнет, вымирает, и все, и привет, и это или нет, дальше не продолжается. И равно наоборот. В Пакистане существуют ли борзые собаки? Пришел вопрос.
Конечно, конечно.
Вот как раз, да, хотели мы поговорить про Пакистан, но вот поскольку пришел вопрос, давайте, Маша, отвечайте.
Ну вот, вы видите, Пенджаб, он переходил также под владение то Индии, то Афганистана. И вообще Пакистан — это искусственно созданная страна, и даже ее наименование, оно по первым названиям букв областей, которые были собраны вот как мусульманская страна.
И... мусульманская часть Индии, да, потому да, что, да, 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 еще в первой половине 20 века Пакистана как страны не существовало.
Да-да-да. И поэтому вот в этом самом регионе афганская аборигенная борзая, она есть, и в Индии тоже есть так называемая пашми афгани, потому что у них есть пашми, ну, там двух видов, и в том числе пашми афгани. Пашми — это борзые, которые, ну, внешне похожи действительно на прототип шоу афгана, то есть мы можем считать, что туда ушел часть генофонда, и вот тоже есть такая форма. Поэтому, конечно, есть, есть. Там есть и более степные варианты, такие как, я бы сказала, калах. Калах и лучак — это три формы афганской аборигены. То есть если мы говорим об истории породы, можно вспомнить, что да, в 20-х годах, даже еще в 1907 году первые афганские собаки попали в Европу, и 20 лет первые существовало отдельно две формы. Одну привез такой Белл Мюррей, офицер, а другой тип привезла женщина Эмпс, и у нее были более пушистые собаки, а тип Белл Мюррей — это были собаки степные, то есть у них было меньше отёсов. И вот в Пакистане сейчас есть обе эти формы, а основой стандарта стал плод скрещивания этих двух видов, то есть, ну, собак было не так много, было принято через 20 лет решение, что нужно объединить их и выработать единый стандарт. И стандарт возник в 48-м году, да, а через 13 лет уже ФЦИ признала это как отдельную породу, и тогда эта порода называлась афганская борзая, да. Вот.
Но есть... надо понимать, что она, в принципе, отличается от аборигенной, еще раз подчеркиваю.
Она тогда уже,
да,
сильно ушла, да, да, потому что уже стали предпочитать, это же британцы этим занимались, они знали толк в красоте, в какой-то вот такой изящности.
Ну, там немножечко по-другому, да, потому что вот я, честно говоря, я когда первый раз увидел в Пекине настоящего пекинеса китайского, я никак не мог понять, что это за порода такая. Мне говорят, ну, вообще, это вот это настоящая пекинская собака. А от того пекинеса, который позже вывели в Европе, вернее, даже именно вывели, потому что практически заново там взяли за основу этих собак, которые были привезены, опять же, английскими офицерами в Англию, и потом они разошлись по всей Европе. Они очень сильно отличаются от настоящих пекинесов. Точно так же, как и афганская борзая. Потому что все-таки с ними либо меньше охотятся, либо не охотятся вовсе. И этих собак немножечко по-другому используют. И вот как ни банально это звучит, вкусы у всех разные. И для одних людей, для одних народов это будет красота, а для других, ну, скажем так, мерило будет немножечко другое.
Ну вот
другое.
Согласна, что я не испытываю особой симпатии к шоу афганам, вот, и для меня действительно очень ценна афганская аборигенная тем, что все-таки она еще существует в нативном своем естественном виде и в Афганистане, и в Пакистане, и она до сих пор охотится, и поэтому природа поддерживает в ней вот массу полезных качеств, да, и здоровья, и все, что положено иметь охотничьей собаке. Потому что если мы сейчас возьмем шоу афганов, они ведь не побегут даже курсинг к ним, не говоря про охоту. И изменилась даже анатомия. То есть если афганская аборигенная борзая, она бежит всем телом, то шоу афган, он бежит как лошадь через ковалетти, то есть в основном ноги работают, и ровная спина будет оставаться. Вот, поэтому им трудно разгоняться и так далее. Так что об истории породы говорить в какой-то момент снова становится трудно, потому что она очень древняя. Говорят там, кто 11 тысяч лет, говорит, кто 2 тысячи лет до нашей эры, вот еще они были в таком же виде. Ну, тем не менее, знаете, это как сказки Шахерезады. Вот мы смотрим эти фотографии 20-х годов, черно-белые, И мы смотрим сейчас на... Есть такой замечательный проект в Афганистане. На Ютубе они выпускают свои выпуски где-то с год, наверное. «Кучай Филмс» называется их канал. Вот они выпускают сюжеты о том, как живут... Как живет Афганистан сейчас в наше время. И, конечно, там есть выпуски о афганской собаке, которая не похожа на то, что, вот, может быть, показали вам сейчас, кто успел увидеть или кто зашел посмотреть «Победители Евразии» в этом году. Вот они остались такими же, как и на фотографиях 20-х годов. И мне это ценно, что мы можем еще сохранить их в этом виде. Ну, в России примерно 10 собак этой породы. То есть порода признана была... Сначала в 1985 году был первый стандарт написан, потом он пересмотрен, и в 1997 также был усилиями российских кинологов.
Да, стандарт немножечко меняется. В принципе, это не относится только к афганским аборигенам, это вообще то, что называется присуще всем собакам. Кстати говоря, по поводу Афганистана, я здесь недавно пообщался с моим старшим товарищем, очень мною уважаемым Михаилом Юрьевичем Кожуховым. Это замечательный путешественник, журналист, телеведущий. Для тех, кто забыл, это тот мужик с усами, который ездил по миру и ел тараканов. И пробовал еще на себе разные интересные профессии во всех уголках земли. Очень интересный человек. И вот он недавно вернулся из Афганистана. И я говорю: слушай, Михаил, как вообще ты туда поехал? Он говорит: это сейчас очень спокойная страна. Преступность практически на нуле. То есть, да, там везде тебя сопровождают представители местного движения «Талибан», но как бы вот ты себя чувствуешь абсолютно нормально. Так что, когда мы говорим о собаководстве и говорим об Афганистане, это, в принципе, не нужно здесь удивляться. Да, там есть собаководство, оно свое, оно аборигенное, оно с особенностями. Но это, опять же, не забывайте, это очень древний народ. Это очень древняя культура, это пересечение культур, и в том числе там есть и, конечно же, собаки, и культура кинологии. В продолжении хотел задать этот вопрос, но поскольку вот эти вопросы уже приходят, их несколько пришло, на кого охотятся с этими собаками в Афганистане, в Пакистане?
Ну, они созданы для охоты как-то природой, человеком и на копытных, это горные козлы и горные бараны, и также на шакалов, на лис. Ну, сейчас, наверное, более доступна это охота на зайцев, вот, и они могут охотиться не только поодиночке, соответственно, вот если они охотятся как стаи, у нас это называется свора, но свора – это когда тренированная коллективчик, а если это, ну, вот как они росли, то это, ну, можно сказать, и стая, тогда они, да, могут даже и гепарда загнать, у них скорость-то будет здоров, больше 50 километров в час они достигают, так что... Там на самом деле не скорость важна, там важна...
Гепарды
вот это,
наверное, это...
То есть, ну, кошки, дикие кошки, да, там есть какие-то кошки, дикие
гепарды,
кошки.
Да, это немножечко, да.
Да, ну, дикие кошки там южнее. Тоже есть, и я хочу сказать, что важнее ловкость и маневренность, и вот у них это присутствует в таком прирожденном качестве, поэтому, ну, как вот они, например, добывают горных козлов. Это такой поединок на честность, на... То есть... Собака приравнивается к оружию, там не охотник зверя ловит, а ловкая борзая или борзые загоняют на вершину какого-то утеса, это 2 часа может длиться погоня, и просто уставший баран или козел, он срывается, и таким образом вот потом аккуратно борзая спускается, добывшая так зверя.
Очень интересно. Да. Так, мы сейчас должны выдохнуть, послушать внимательно новости, а потом мы продолжим говорить об интереснейшей породе афганской аборигенной борзой.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва».
Мы работаем в прямом эфире. Еще раз напомню, ждем ваших сообщений через телеграм-канал. С помощью СМС пишите нам. Ну и, конечно же, будем отвечать на телефонные звонки. Ну а тема у нас сегодня, конечно, безумно интересная, но сначала мне бы все-таки хотелось взять слово как ведущему и напомнить, что скоро Новый год. Поэтому большая просьба. Не забудьте о том, что, ну, вот так вот принято Новый год отмечать хлопушками, петардами, разными резкими звуками, и салютами и так далее. Поэтому, владельцы собак, пожалуйста, если ваши собаки специально не приучены к такому роду звукового воздействия, пожалуйста, не выходите вечером. Погуляйте с собаками заранее. Не уходите далеко. Не спускайте собак с поводка, потому что вы себе не представляете, какое количество наших братьев меньших теряется 31 декабря вот во время этих запуска петард, шутих и так далее. У меня к вам большая просьба. Я понимаю, что 31 декабря хочется праздновать, хочется уже веселиться. Некоторые начинают это делать прямо с самого утра. Я, кстати говоря, вот у нас в семье мы отмечаем прямо 31 числа с утра, вот сразу начинаем отмечать Новый год. И я прекрасно понимаю всех, кто так делает. Но не забывайте о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Пожалуйста, выходите гулять на улицу с собаками, соберитесь, будьте серьезными, не отпускайте собак с поводка. Помните о том, что вы пошли не в магазин докупить майонеза, которого не хватило на оливье, а вы пошли гулять с собакой. Потому что, не дай бог, рядом рванет какая-нибудь петарда, и собака рванет, куда глаза глядят. И собаку здесь винить абсолютно будет не за что. У меня у знакомого вот в позапрошлом году произошла вот такая вот история. Человек привязал собаку, забежал буквально на минутку в магазин, прибежал, а нашел только ошейник. И до сих пор убивается. Вы понимаете, это просто безответственно. Так делать нельзя. Так что вот давайте мы будем исходить из этого. Так, Григорий Манев, вы в следующем году будете продолжать вашу чудо-передачу. Спасибо большое, радиослушатель, к сожалению, не подписался. Да, в следующем году мы будем продолжать вести нашу чудо-передачу. Спасибо за такое определение. Спасибо за такую похвалу. У нас, я надеюсь, что ничего не изменится. Так, давайте, у нас сейчас... Вот звоночек, а потом мы продолжим беседу с нашей сегодняшней гостьей. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Григорий, это Кирилл.
Кирилл, как всегда, рад вас слышать. Наш да, постоянный радиослушатель. Просто... Кирилл, только ненадолго, пожалуйста. У нас не так много времени.
Вы мне, может, потом после программы перезвоните. У меня, ну, я же кошатник, а у меня тут немка появилась. И куча вопросов.
Кирилл, давайте так, вот за таким личным общением пишите в ВК мне, вот, дорогие друзья, вот кто хочет пообщаться, задать какие-то вопросы, либо получить консультацию, я могу порекомендовать специалиста, могу порекомендовать, может быть, как решить какую-то сложную ситуацию, пишите мне в ВК, и мы там хорошо, с удовольствием пообщаемся, потому что сейчас на самом деле время мало.
Да, тогда очень коротко, у меня кошки, и старшая кошка – это Серафима, тайка. Корону она снимать не собирается. И и она так на спину прыгает мне, там, меня утаптывает, потом ложится, это приятно. А тут это сделала Берта.
Ну, слушайте, у вас собака, она очень много подчерпнула от такого кошачьего общества.
Да, но я боюсь? Берту побила очень сильно. Сима побила, без когтей, без крови побила. Я вот что боюсь? Берта потом не озлобится?
Вы знаете, здесь нужно всегда смотреть за тем, как они контактируют, раз. Во-вторых, если вы видите, что существует некая напряженность, уходите из дома, все-таки имеет смысл разводить их по разным комнатам, это два. Ну и здесь нужно всегда очень четко определять зачинщика и не наказывать, предположим, кошку на глазах у собаки или собаку на глазах у кошки. Таким образом, вы просто принижаете другое животное. Вот гладить одновременно, говорить что-то хорошее, да, но прежде всего контролировать, потому что щенок маленький, естественно, он даже не то, что...
Маленький, он уже 37 килограмм весит.
Ну, слушайте, года же ведь еще вроде никак нету.
Ну, пока нет.
Ну, так пока нет. Ну, что такое? Это ребенку младше 7 лет. Вы что это? Это детский сад. Вы что?
Этот, Григорий, у нее папа почти
ну, папа, папа, мама большие, вы понимаете, еще маленький ребенок не сформировавшийся, это подросток, да, даже еще до состояния подростка-то не дотянул. Не знает щенок, как себя правильно вести. И кошки иногда, да, как и взрослые собаки, могут, прошу прощения за это слово, начинать прессовать того, кто находится в семье пониже статусом. Вот. Так что здесь нужно просто смотреть. Здесь нужно просто вот смотреть, понял. Наблюдать. Все, Кирилл, все остальное...
Где вас искать?
Что-что?
Где вас искать?
Пишите мне в ВК, дорогие друзья, я отвечу на все вопросы, буду с удовольствием, да, спасибо большое, спасибо. Так, продолжаем разговор, дорогие друзья, я напоминаю, что у меня сегодня в гостях моя добрая знакомая Мария Лукшина, она не то что заводчик, она фанат, она любитель, она человек, который собирает всю возможную и невозможную информацию об очень редкой породе, афганская аборигенная борзая. Мы разбирали достаточно подробно, чем афганская аборигенная борзая отличается от простой афганской борзой, что это собака пользовательская, что это собака и внешне совершенно другая, и применение другое, и так далее, и так далее. И до сих пор достаточно большое поголовье находится как в Афганистане, так и в Пакистане, в таком историческом месте проживания этих собак. И, Мария, вот я знаю, что вы собираетесь в ближайшее время побывать в Пакистане. Вот насколько вообще там, как вообще обстоят дела с кинологией? Потому что все-таки такой регион, ну, не собачий.
Да-да,
я дам такое определение.
Я как раз хотела прокомментировать то, что было до новостей по поводу кинологии в этих странах, потому что все-таки кинология – это институт. Это институт...
Это культура.
И не то, что культура, это вот действительно институт с, там, с документооборотом, с стандартами и прочее. Я, честно говоря, не очень представляю, как это обстоит в Афганистане, но я знаю, какое положение сейчас у этих вот собак, которые меня интересуют. А что касается Пакистана, вот пакистанский кеннел-клуб, да, он, например, не имеет в своих списках такую породу, как афганская аборигенная или любое там наименование было бы, допустим, пашми или что-то. Нет такого. То есть у них есть стандарт, который признан ФЦИ, международной организацией, на классического шоу афгана. И тех вот тази, как-то лансиры их еще называют, то есть, ну, просто в широком смысле борзы, хунс, у них там не докс, хунс, вот такого типа, который мне интересен, они не могут, например, там выписать справку, что, или какой-то там документ, что это собака с места происхождения вот, породы, чтобы я здесь имела возможность ее свободно, ну, зарегистрировать тоже через РКФ. То есть вот такая там история. Но мы общались с зарубежными, так сказать, коллегами, тоже любителями этой породы, и они считают, что это даже в некотором роде и хорошо, потому что если бы дело обстояло так, что они бы эту породу признавали, то, скорее всего, она бы еще быстрее потеряла там статус, ее бы начали больше, так сказать, разводить и так далее, но по факту там нет возможности в достаточном количестве заниматься вот этой племенной деятельностью на научной какой-то основе, на правильной. То есть то, что я видела, да, там есть в соцсетях, появляются эти собаки, вот, к сожалению, они выглядят метисами с тазы, с салюки, то есть смешанная форма.
Ну, это, наверное, обусловлено тем, что, в принципе, отбираются прежде всего собаки, которые хороши в рабочих качествах.
Да.
В принципе, как и раньше делали все без исключения люди, на внешний вид обращали меньше внимания, а прежде всего племя
пути.
В работу, да, шли собаки, которые хорошо охотятся. И вообще нужно сказать, что вообще у меня вот мечта, я очень хочу побывать как в Афганистане, так и в Пакистане, и посмотреть собственными глазами на вообще собаководство, на собак, которые есть в этих странах. Там очень интересные особенности. Особенно вот если мы говорим про Пакистан, то там нету массового собаководства. С чем это связано? Потому что очень большое расслоение жителей этой страны. Есть богатые люди и есть люди бедные. Не так много среднего класса, а, следовательно, и нету массового собаководства. То есть бедный человек себе не может позволить завести собаку. И поэтому в основном собак содержат люди состоятельные. А ну, богатых людей их везде не так много. Наверное, здесь вот единственное исключение, страна исключения.
Вот про Афганистан еще хотелось.
Это Куба, я сейчас, одну секунду. Вот там вот безумная любовь всех кубинцев к любым собакам. Это люди вообще очень такие добрые. И там даже если человек еле-еле сводит с концы с концами, то он все равно подкармливает там какую-нибудь собачонку, содержит. Кстати говоря, на Кубе очень есть интересное. Так и в Гаване есть очень интересный обычай. Есть так называемые общественные или муниципальные собаки. Что это такое? Там любое министерство, там какое-то подразделение государственного аппарата, госструктуры может брать на содержание себе вот какую-то дворняжку на улице. У этой дворняжки есть обязательно паспорт, который прикреплен к ошейнику. И там осуществляется и ветеринарное обслуживание за счет вот этого либо министерства, либо участка полицейского и так далее, и так далее. Вот. И там его, эту собаку подкармливают так, что вот такой вот...
Да, совершенно замечательная практика.
Ну, наверное, эта практика такая уникальная. Да, я вот нигде, кроме Кубы, нигде такого больше не встречал. А возвращаясь в Афганистан...
Вот про Афганистан, да, там немножко другая история. Дело в том, что как раз кочевники, вот и Кучай Филмс, это же корень, Кучай — это кочевники, ну, кстати, похоже, вот что можно догадаться даже, да, Кучай Филмс. Вот там снимают жизнь кочевых племен, пуштуны и вот... Как раз даже слова, которые обозначают породу, они взяты из языков фарси и пушту. И кочевники до сих пор там присутствуют, до сих пор занимаются скотоводством. И есть люди, которые увлечены охотой. Но что, какая проблема сейчас там есть? Я не знаю, что там по поводу кинологии. Я только знаю вот два факта. Первый — это то, что запрещено...
Что там собаки есть. Давайте так, это, ну, первый факт.
Ну, это положительный факт, это хороший факт. Да, но есть и два отрицательных факта. Первое, что сейчас вот во времена правления Талибана, я не знаю, как было до того, действует запрет, ну, видимо, так же, действует запрет на вывоз этой вот драгоценности. Это все-таки их...
Ну, вообще, талибы сейчас очень жесткие ограничения поставили на вывоз всего и вся, что может представлять хоть какую-то культурную ценность, в том числе и на вывоз собак. Да.
Это первый факт. Второй факт, который касается исключительно проживающих там афганцев, это то, что у них существует бан на охоту. И я вот пыталась узнать, но доподлинно не знаю, то ли это бан, ну, как у нас тоже ведь есть сезон охотничий, он начинается с осени и до весны, вот можно получать охотничьи билеты и использовать это время для такого времяпрепровождения, это не круглый год. Либо это целиком уже бан круглогодичный, вот этого я не знаю. Но это факт, который в фильмах «Кучай Филмс» в этих сериях упоминался неоднократно и с большим, как бы, разочарованием, как факт, который ставит под угрозу развитие, существование вообще этой породы, сохранения, потому что ну, старики еще будут делать вязки просто в силу любви к этой породе, а молодежь, ну, там 30, да, около 30 лет, они, в принципе, не видят смысла в собаке без применения, то есть вот охота и борзаи, они, тази они их там называют, тази, они как бы неразделимы там, и просто так держать собаку ради красоты, как делают это в Европе, как питомцев.
Но люди себе не могут позволить, потому что там люди живут небогато.
Не будут это делать. Вот, потом то же самое, что мы
можем... И еще один момент я бы хотел здесь подчеркнуть, когда мы говорим о культуре, об институте собаководства, здесь нужно понимать, что это достаточно серьезная племенная работа, это отбор, это обновление кровей, как говорят собаководы, и, естественно, этим тоже нужно заниматься, нужно обладать и знаниями, и навыками, да и, что греха-то, и деньгами.
Ну, знаете, там все происходит стихийно, и единственный рычаг такой и инструмент, который совершает этот отбор, конечно, тоже руками человека, это все-таки сила природной генов, крови, и, в общем-то, это практически сравнимо с естественным отбором, потому что вот по сериям Кучафилмс я все-таки очень рекомендую, кому заинтересует, посмотреть. Мы видим, что пометы иногда вымирают целиком, либо выживают там, ну, пара щенков, то есть если сука может принести от 5 до 7 щенков, если она вообще питалась нормально, да, то...
Один момент еще, да, который я бы хотел вам дополнить, Маша, извините, пожалуйста, что перебиваю. Да-да. Там, дорогие друзья, сразу, сука и кобель – это допустимые слова в эфире применительно к собаководству. И еще... Там сука течет раз в год. То есть это вот такая вот особенность аборигенных пород собак, которые могут размножаться только один раз в год, в отличие от наших городских. Пожалуйста,
ну, да. Ну, как вы понимаете, они живут в глубоко таких отдаленных, без связи, без дорог, горных районах, недоступных для цивилизации. И поэтому, что там говорить, там и дети мрут. Вот, к сожалению, смертность имеет место быть, и щенки, ну, неизбежно. То есть поэтому...
Ну, жизнь тяжелая, да.
Да, поэтому вот такая там кинология. Но собаки там... прекрасный до сих пор присутствует.
Вот, кстати говоря, как раз в продолжение того, что вы сказали, вот пришел вопрос у нас, является ли афганская борзая преданным другом. Дорогие друзья, все собаки являются преданными друзьями. Но человек, нужно понимать, что последние, наверное, только лет 50 начал держать собаку как друга, как компаньона, вот что-то такое для души, потому что все-таки мы переехали в города, и нам нужна вот эта вот связь с природой, и нам нужно что-то живое, преданное, близкое к нам. По поводу борзых. Вообще, борзые – это собаки независимые. Борзые – это те собаки, от которых вот такой вот, ну, лизучести, такой вот преданности, когда собака заглядывает в глаза, в этом понимании вы не дождетесь. Но мне в свое время в Киргизии, в Кыргызстане рассказали очень интересную историю, что вот местные борзы в свое время, во время Великой Отечественной войны, спасали целые кишлаки. То есть, вот когда, ну, забирали, то есть, все мужчины на войне. Очень тяжелая жизнь. Пахотных земель в горах их вообще нету. И нужно было как-то питаться, потому что все было для фронта, все было для победы. И, ну, просто у людей было мало возможности что-то вообще оставлять себе. Так вот, одна борзая собака кормила целый кишлак. Потому что она могла охотиться, добывать каких-то небольших животных и таким образом спасала целое селение. И этих собак даже пускали в жилище. То есть, несмотря на все там какие-то ограничения, там, которые предписывают, вот тоже, кстати говоря, вот когда говорят, что у последователей ислама там какое-то там плохое отношение к собакам. Дорогие друзья, не так. Вот честно говорю, как человек, который много поездил по Центральной Азии, там другое отношение. Там специфичное отношение. Но говорить о том, что там плохо относятся к собакам, нельзя. Там есть четкое деление пользовательская собака и непользовательская собака. И это связано, во-первых, с высоким уровнем разных опасных заболеваний. Почему нельзя там, предположим, там гладить или приручать дикую собаку? Потому что она может являться переносчиком самых опасных заболеваний, в том числе и бешенства. Это первое. И второе, все-таки люди там жили очень-очень небогато. И нужно все равно любую собаку кормить. Там, да, например, пастушек собак их там вообще очень редко кормят, особенно летом, вот зимой, да, а летом степь беги, суслик лови, сам выживешь, вот. Но любая собака – это преданный друг. Я просто начинаю чистить, потому что вижу, совсем у нас мало времени. Быстро, Мария, пришел вопрос, какую максимальную скорость может развивать афганская борзая?
Ну, вот мы сейчас занимаемся курсингом с моим. Последний замер был 49 километров в час. Это сказали, что это не
это
предел.
Это далеко не самое быстрое.
Это не предел, потому что он бежал один, когда он в паре, они больше соревновательного компонента присутствуют, и можно было бы увидеть скорость выше. Но пока вот мы только собираемся в начале января пойти на квалификацию, где будет парный забег. Посмотрим.
Если мы говорим о самых быстрых собаках на планете, это английские грейхаунды, это английские борзы, которые выступают специально на бегах, и там, я знаю, что на кинодромах может доходить скорость до 70 км в час, но это уже, ну, это профессиональные спортсмены. Еще один очень интересное такое сообщение пришло. Вы сейчас интересную, важную вещь упомянули о совершенно разном восприятии отношений к одним и тем же внешним чертам животных в разных культурах. А может быть, можно было бы развернуть это в специальный выпуск передачи. Алексей Крылатская. Алексей, даю слово, в следующем году сделаю подобную программу. Если моих знаний не хватит, то тогда приглашу специалиста, потому что на самом деле это очень-очень интересная тема. Потому что, естественно, люди всегда по-доброму относились как к собакам, как, так и к кошкам. Почему? Ты всегда будешь относиться по-доброму к тем живым существам, которые тебе дают возможность выжить, добыть пропитание на охоте, которые сохраняют злаки, которые ты большим трудом взрастил и убрал, если мы говорим о кошках, там, чтобы не покушались на плоды нашего труда грызуны. Так что, когда мы говорим о домашних животных, мы должны помнить о том, что, в принципе, наша цивилизация должна быть им благодарна, потому что в том числе благодаря этим животным мы выжили как вид биологический, благодаря этому симбиозу, если говорить с точки зрения научной. Да, Маш, да, времени
да,
мало,
я
давайте.
Хотела бы заключительное такое обобщение сказать.
Маш, полторы минуты.
Да. Уникальные это животные не только тем, что они практически вот вымирают на территории России, дай бог, там 10 особей есть, но вязать некого и не с кем. То есть вот мой кобель, он импортированный, и это несколько десятков лет не было такой собаки на территории России. И, ну, вот программа, она должна строиться с чего-то, не из одной особи и не из одной пары племенная деятельность. Вот, по поводу его характера, да, он довольно ласковый, он пришел ко мне, сменил руки, приехал от кочевников, да, с предгорья там Афганистана, и достался к нам чудом, даже это такой длительный проект, несколькомесячный, как мы его добывали. И он с гор приехал вот здесь, то есть он даже на Евразии показывался, да, это городская среда, транспорт, куча разных собак других пород, в частности, кстати, монгольские банхары тоже у меня есть пара, это очень серьезные собаки, и он непростой кобель, и даже он поставил над ними главенство на какое-то время, пока банхары были в возрасте 8 месяцев. И он ласковый, он адекватный.
Маш, все, у нас, да, да, время, да, да, подходит к концу. Я наше сегодняшнее общение закончу сообщением, которое только что пришло. Григорий, пожалуйста, объявите благодарность гостю за замечательную передачу. Маш, спасибо вам большое,
спасибо, что
пришли, что
пригласили
к нам в студию. А еще придете, все, ловлю вас на слове.
Спасибо.
Дорогие друзья, в заключение еще раз хотел бы поблагодарить вас, пожелать вам хорошего Нового года, еще раз вас поздравить. И я хотел бы по-доброму, по-товарищески, по-дружески признаться вам в любви. Потому что я очень ценю наше с вами общение и надеюсь, в следующем году оно у нас также будет продолжаться. Берегите себя и своих питомцев! С Новым годом!